буду.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные задержали на западном берегу Иордана 55 палестинцев, подозреваемых в экстремистской деятельности. В заявлении командования армии Израиля по этому поводу отмечается, что задержания произведены, чтобы не допустить проникновения террористов на израильскую территорию и поддерживать правопорядок. Вчера в Тель-Авиве 15 человек получили ранения при взрыве бомбы, заложенной в пассажирский автобус. Между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» сейчас действует перемирие, заключенное при посредничестве Египта и США. Договоренность о прекращении огня была достигнута после 8 дней взаимных обстрелов, жертвами которых стали не менее 160 палестинцев и 5 израильтян. Сотни людей получили ранения. Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в связи с сообщениями о пытках оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке беспорядков на Болотной площади в Москве. В сообщении на сайте Следственного комитета утверждается, что Развожаев добровольно въехал в Россию из Украины 19 октября, а каких-либо подтверждений информации о пытках нет. Сам Развожаев заявил правозащитникам, что был похищен в Киеве, когда пытался получить политическое убежище на Украине. 31 октября он в суде отказался от явки с повинной и сообщил о применении к нему психологических пыток. В четверг активисту оппозиции было предъявлено новое обвинение в участии в разбойном нападении, совершенном 15 лет назад. Пакистанские талибы угрожают совершить террористические нападения на граждан Индии и индийские объекты по всему миру. Представитель талибов заявил агентству Рейтер по телефону, что такое решение принято в ответ на казнь в Индии Мохаммада Аджамаля Касаба, единственного остававшегося в живых боевика, который участвовал в вооруженных нападениях в Мумбаи в 2008 году. Талибы потребовали также вернуть тело Касаба на родину. 26 ноября 2008 года в Мумбаи скоординированным атакам подверглись две гостиницы, две больницы, главный железнодорожный вокзал и другие объекты. Погибли 166 мирных жителей, 9 террористов были убиты полицейскими.
Радио «Свобода». Новости.
Источник в Кремле в интервью агентству «Интерфакс» опроверг информацию о планах российского руководства увеличить срок службы в армии по призыву с 1 года до 1,5 лет. По словам цитируемого агентством источника, в стратегическом плане ориентир сохраняется. Это постепенный переход на контрактную систему с сохранением призыва. С аналогичным заявлением выступил и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Смирнов. О намерении добиваться увеличения срока службы призывников газете «Известия» ранее заявил председатель Думского комитета по обороне Владимир Камоедов. Против этой инициативы уже выступили российские правозащитники. Контрольная дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза присудила сегодня техническое поражение петербургскому футбольному клубу «Зенит» в матче с московским «Динамо» со счетом 0-3. Игра, проходившая на стадионе в Химках, была прервана на 37-й минуте после того, как взрыв, брошенный с гостевой трибуны петарды, нанес серьезную травму динамовскому вратарю Антону Шунину. По этому делу задержаны 9 человек, 8 петербуржцев и 1 москвич. В ходе обсуждения руководитель департамента охраны общественного порядка МВД генерал Юрий Демидов предложил оборудовать стадионы сканерами, подобные тем, которые установлены в аэропортах. МВД настаивает на принятии федерального закона по обеспечению общественного порядка на футбольных стадионах и других спортивных объектах. Тверской районный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере генерального директора компании «Русагропром» Евгению Кремневу в рамках уголовного дела о хищении у банка ВТБ более 200 миллионов долларов. По данным следствия, стоимость акций, которые банк получил в качестве залога за выданный «Русагропрому» в 2007 году кредит, была завышена в несколько раз. Решением Московской областной думы вновь объединены должности губернатора области и председателя областного правительства. Объединение должностей было произведено по инициативе исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьева, сказавшего, что он хочет более активно участвовать в управлении регионом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время Свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Насколько прочно перемирие на Ближнем Востоке? О чем говорит новый грузинский премьер Бедзина Иванишвили? Фигурантам болотного дела предъявлено окончательное обвинение. В Петербурге рассматривают иск к Мадонне и гастроли Миланского симфонического оркестра в России. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, ООН и Европейский Союз приветствовали заключение перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Руководство ЕС подчеркнуло свою решимость продолжать усилия по мирному регулированию на Ближнем Востоке, что должно привести к созданию независимого палестинского государства. Договоренность о прекращении огня, достигнутая при посредничестве Египта и США, предусматривает также начало переговоров о снятии 6-летней израильской блокады сектора Газа. За неделю интенсивных взаимных обстрелов на границе между Израилем и сектором Газа погибли 160 палестинцев и 5 израильтян. Сотни людей были ранены. О текущей обстановке в эфире «Радио Свобода» расскажет корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Элла Котлер. Элла, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Начинается роспуск по домам резервистов, которые были призваны на службу в ходе операции «Облачный столб». Напомню, что из резерва было вызвано 75 тысяч человек. Ряд аналитиков считает, что такое большое количество было призвано не столько из-за операции в Газе, сколько из-за опасений, что параллельно будет какая-то агрессия в сторону Израиля, со стороны Синайского полуострова. Министр финансов Юваль Штайнец распорядился рассмотреть вопрос компенсации бизнесам юга страны, которые понесли ущерб в ходе операции «Облачный столб». Уже установлено, что только ущерб заводам и фабрикам на юге составляет 200 миллионов шекелей. Днем в направлении Хоф-Эшкелон из Газа была выпущена ракета, что вызвало срабатывание систем воздушной тревоги. Ракета упала и взорвалась в Газе. Второй канал израильского телевидения сообщил условия соглашения о прекращении огня. Первый пункт соглашения предусматривает отказ сторон от всех видов враждебных действий, включая точечные ликвидации Израилем террористов и нападение палестинцев на пограничные патрули израильской армии. Вслед за этим в течение 24 часов стороны должны вступить в переговоры об открытии пограничных КПП, снятие ограничений на поставки товаров в сектор Газа, допущение палестинцев в пограничную зону и прочих вопросов. О любых нарушениях соглашения следует уведомлять Египет, который служит своего рода арбитром. Как отметил второй канал, это значительно повышает региональный статус Египта и гарантирует выделение американской финансовой помощи в размере 6 миллиардов долларов. На пресс-конференции по итогам операции «Облачный столб» начальник генштаба Израиля Бенни Ганц заявил, что в смысле инфраструктуры террора мы атаковали все, что шевелилось. Результаты станут очевидны, когда сядет пыль. По его словам, огромный ущерб нанесен арсеналам, пусковым ракетным установкам и стратегическим объектам террористов. Он также добавил, что в данный момент еще рано говорить о стабильности перемирия, следует посмотреть, сколько времени продлится этот покой. На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Хамасу был нанесен серьезный урон, и добавил, что правительство при этом готово и к тому, что мир может быть нарушен в очередной раз, но подчеркнул, что абсолютно уверен в том, что прекращение огня в данный момент было абсолютно правильным шагом. На территории Рамат-Негев были найдены осколки снаряда из «Катюшек». Силы безопасности Израиля полагают, что это тот самый снаряд, который был выпущен из Израиля с территории Синая в среду. Утром 22 ноября военнослужащие ливанской армии сообщили о том, что обнаружили в районе Марч-Аюна еще одну ракету, изготовленную к запуску и направленную в сторону израильской территории. Они демонтировали ракету и предотвратили обстрел. Следует отметить, что 19 ноября ливанский военный патруль обнаружил две ракеты, которые тоже были установлены часовым механизмом за тем, чтобы они могли обстрелять израильскую территорию. И ливанские военные сообщают также, что боевики не прекращали попыток обстрелов израильской территории для выражения своей солидарности с террористами в Газе. Наложен запрет на публикацию подробностей, связанных с терактом в Тель-Авиве, который произошел 22 ноября. Кроме того, арабская женщина напала с ножом на солдата пограничной службы в Иерусалиме. Она арестована. Впоследствии около сотни молодых арабов устроили беспорядки возле столичного отделения полиции. Толпа была разогнана шоковыми гранатами. 7 человек арестовано. Это все на данный момент.
Спасибо, Элла. Элла Котлер, корреспондент «Радио Свобода» в Израиле. Эксперты задаются вопросом о том, насколько прочным может оказаться израильско-палестинское перемирие, как добиться возобновления конструктивного мирного диалога в регионе. Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с московским арабистом Григорием Косачевым, заведующим кафедрой Современного Востока РГГУ.
Подводить итоги израильско-палестинского противостояния сейчас еще слишком рано. Ни с той, ни с другой стороны не существует полного понимания необходимости того, что нужно двигаться дальше к изживанию существующих противоречий. Напротив, я думаю, что сам факт заключения соглашения о перемирии вызовет достаточно серьезное брожение и в израильском, и в палестинском обществе. Брожение, которое будет связано в том числе и с усилением тех групп, соответственно, в каждом из этих обществ, которые будут выступать против этого соглашения. На мой взгляд, что касается палестинской стороны, то соответствующие салафитские организации, которые активно действуют в секторе Газа и которые противостоят правительству Хамас, будут усиливать свои позиции. Я не думаю, что, с другой стороны, в израильском обществе точка зрения, согласно которой нужно, тем не менее, нанести массированный удар по Газе, включая и наземную операцию в этом секторе, исчезнет автоматически. На самом деле, это только лишь пролог куда как более серьезным процессам, которые рано или поздно начнут происходить.
Обе стороны конфликта заявляют о своей победе. Понятно, что это ритуальное заявление, тем не менее, если говорить о военно-техническом, политическом аспекте, есть победители и побежденные?
Я думаю, что победителей нет ни с той, ни с другой стороны. Но мне кажется, здесь достаточно существенным подчеркнуть другое. Ведь время арабских революций радикальным образом изменило систему международных отношений на Ближнем Востоке. Все ждали, как поведут себя режимы, которые пришли к власти после того, как эти революции произошли, каким образом они начнут действовать. И во всяком случае, сегодня нужно говорить об усилении роли Египта, восстановлении его ведущей роли в арабском мире под новым руководством, но тем не менее со старыми целями, и это наиболее существенный момент.
Помимо Египта, в процессе регулирования принимал участие генеральный секретарь Объединенных Наций Пан Ги Мун и Хиллари Клинтон, госсекретарь США, уходящий, который тоже беседовал с представителями противоборствующих сторон. Почему Россия не смогла или не захотела сыграть посредническую роль на этом этапе кризиса?
Россия, в принципе, уже давно отстранена от процесса израильско-палестинского урегулирования. Россия может лишь делать заявления, связанные с необходимостью прекращения конфликта, но не более того, на Россию и с одной, ни с другой стороны не смотрят, как на серьезный фактор, который может содействовать решению ближневосточных проблем.
В Израиле вскоре состоятся важные парламентские выборы, и есть конспирологическая теория, согласно которой Беньямину Нетаньяху потребовалась небольшая победоносная война для того, чтобы усилить свои внутриполитические позиции. Какая-то из израильских внутриполитических сил усилила свои позиции накануне выборов? Как вы считаете, в результате этого конфликта?
Не думаю, что Нетаньяху усилил свои позиции накануне выборов. Более того, события вокруг Газы вызвали новый всплеск израильского пацифистского движения. И я думаю, что в данном случае говорить о том, что Нетаньяху на волне этой якобы победы против Газы сможет добиться значительного успеха на выборах, по крайней мере, преждевременно.
Израиль протестировал свою относительно новую систему противовоздушной обороны, железный купол, и, судя по всему, достаточно эффективной оказалась эта система вооружений.
Но я не думаю, что железный купол доказал свою полную эффективность. Ракеты, которые взрывались в пригородах Тель-Авива, ракеты, которые долетали до Иерусалима, ракеты, которые взрывались на юге Израиля, не есть доказательство эффективности этой системы. Более того, эта система уж не имеет никакого отношения к тому, что произошло вчера в Тель-Авиве, взрыв автобуса, и, соответственно, проникновение групп шаридов на территорию Израиля не исключается. Таким образом, система безопасности в Израиле, как мне представляется, сегодня не есть некая гарантия для того, чтобы обеспечить реальную безопасность. Возможность обеспечения этой безопасности пролегает исключительно через признание Хамас в качестве реальных, вступление в Хамас переговоры, снятие блокады сектора Газа и, соответственно, решение проблем, которые касаются Западного берега. Иными словами, не препятствовать вступлению палестинцев в ООН, а напротив, содействовать этому процессу.
Вы рискнете предположить, насколько прочным окажется это перемирие?
Все зависит от того, насколько руководство Хамас имеет возможность контролировать своих противников в секторе Газа. Это главное. Если Хамас проявит эту готовность и способность, тогда это перемирие может продлиться бесконечно. Израильтяне, убив Джабари, сами подложили мину под соглашение. Хамас сегодня находится в ситуации, когда решение вопроса о том, кто будет руководить этим движением, все еще не принято. В ситуации, когда существует противоречие между внешним и внутренним руководством в Хамас, я имею в виду руководством, которое находится в секторе, теми, кто находится за пределами этого сектора. Так что здесь открыты самые разнообразные возможности и пути.
Говорил арабист Григорий Косачев. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Европейском Союзе рабочая неделя завершается внеочередным заседанием Европейского Совета, высшей инстанции ЕС на уровне глав государств и правительств. Европейские лидеры собрались в Брюсселе для обсуждения самого острого на сегодня вопроса союзной политики – 7-летней финансовой перспективы долгосрочного бюджетного плана на 2014-2020 годы. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Причиной созыва внеочередного саммита стали глубокие разногласия по долгосрочному бюджету, которые возникли между государствами-членами Евросоюза, между Еврокомиссией и Советом министров ЕС, между Советом министров ЕС и Европейским парламентом. Этот бюджет должен быть согласован до конца года на декабрьском саммите, но стороны не желали поступиться своими позициями, и глава Евросовета Херман Ван Ромпей призвал руководителей стран ЕС собраться на дополнительный саммит, чтобы попытаться выйти из этого тупика. В чем суть разногласий? В силу нынешних экономических проблем большинство стран Евросоюза вынуждены урезать национальные бюджеты. В этой ситуации многим представляется логичным сократить и союзный бюджет. Объектами возможных сокращений могут стать фонды сплочения, финансирование единой сельскохозяйственной политики и программы в области науки, исследований и образования. Вот как описал ситуацию член Европейской комиссии по бюджету Януш Левандовский. В будущей финансовой перспективе нас уже будет 28, а не 27 стран. Это требует большей ответственности на союзном уровне. Поэтому я не могу удержаться от нескольких сравнений. Наш годовой бюджет меньше, чем ежегодные бюджетные дефициты некоторых стран-членов. И я не могу не сказать, что вклад Великобритании в европейский бюджет соответствует уровню финансирования ее пожарной службы. Он меньше, чем финансирование ее пенитенциарной службы и в 14 раз меньше, чем обслуживание государственного долга Великобритании. Члены Евросоюза не могут договориться по фондам сплочения, которые обеспечивают политику целенаправленного выравнивания уровней развития различных стран и регионов ЕС. Эти фонды формируются за счет взносов одних стран в пользу других. В условиях кризиса государства-доноры хотели бы урезать это финансирование, а страны-получатели борются за его сохранение. Противники урезания бюджета также полагают, что посягательство на научные, исследовательские, инновационные и образовательные программы – это подрыв перспектив экономического роста и увеличения занятости. В ходе дебатов в Страсбурге председатель комитета Европарламента по бюджету Ален Ламасур сказал: «Я твердо заявляю, что Европейский парламент не сможет дать своего согласия на долгосрочный бюджет, если у него не будет гарантии, что все фонды, которые должны быть созданы для укрепления европейской солидарности, будут включены в союзную бюджетную процедуру. Это основополагающий принцип бюджетного единства». Еврокомиссия вообще считает ошибкой планы сокращения бюджета на 2014-2020 годы. В минувшую среду члены Европейской комиссии встречались с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем, который в рамках подготовки к саммиту предложил свой подход к долгосрочному бюджету. От имени Еврокомиссии с заявлением по этой инициативе выступила ее официальный представитель Пия Хансен. Председатель Евросовета представил новые рамочные условия для переговоров по долгосрочному бюджету, которые соблюдают его баланс и учитывают предложения, сделанные Еврокомиссией. Но они также предусматривают значительное сокращение общего бюджетного пакета. Мы все согласны, что будущий бюджет должен играть роль катализатора занятости и экономического роста. Важно иметь возможность инвестировать в перспективные направления политики в пользу занятости и роста, и мы должны быть обязанными разумнее тратить деньги. Мы также должны признать особую роль наших профильных европейских политик, которые позволяют Союзу оставаться в качестве ведущего актера на международной сцене. По нашему мнению, сбалансированность бюджета должна поддерживаться, но и общий его объем нужно сохранить. Это объем, необходимый для того, чтобы Евросоюз смог обеспечить экономический рост и занятость в Европе. Еврокомиссия констатирует, что некоторые государства-члены критикуют ее позицию, но другие, а также Европарламент, поддерживают наши предложения. Еврокомиссия продолжит свою конструктивную работу с председателем Евросовета, чтобы в конце концов все государства-члены смогли присоединиться к ее предложениям. Еврокомиссия надеется, что эти переговоры пройдут в духе беспристрастного сотрудничества, которое приведет к договоренности о бюджете. На предыдущем плановом октябрьском саммите, посвященном финансовым механизмам, который завершился под утро, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу пообещал журналистам, что следующая встреча лидеров Евросоюза будет и вовсе бессонной. Это была отнюдь не шутка. Корреспондентам, аккредитованным при учреждениях ЕС, разослали необычный проект программы саммита, начинающегося в четверг вечером. В ней нет расписания возможных пресс-конференций, но сказано, что пресса будет получать информацию по ходу заседаний, которые, возможно, продлятся и в субботу, 24 ноября. Это можно понимать как то, что в преддверии саммита, по крайней мере на сегодняшний день, позиции сторон остаются несогласованными, и участники встречи возобновят дискуссии практически с нуля. Поэтому они и не могли определить четких рамок для этих, безусловно, горячих дебатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Оппозиционеру Леониду Развожаеву отказано в возбуждении уголовного дела по его заявлению о похищении и применении к нему пыток. Об этом сегодня заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сегодня же Следственный комитет предъявил окончательное обвинение фигурантам болотного дела Артему Савелову и Андрею Барабанову. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Информация о похищении и пытках, распространенная в СМИ и содержащаяся в заявлении Леонида Развожаева, своего объективного подтверждения не нашла, в связи с чем следствием принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, заявил сегодня журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Тем не менее, защита оппозиционера не считают тему его похищения в Киеве закрытой. Об этом Радио Свобода рассказала один из адвокатов Леонида Развожаева, Анна Ставицкая.
Мы так и думали, что будет вынесено такое решение. В нашей стране, к сожалению, никакого другого решения по такому случаю не может быть в принципе, потому как наше государство, к сожалению, не является правовым. Конечно же, у нас есть процессуальная возможность обжаловать это решение в суд, что мы и будем делать, но я также думаю, что вряд ли суд отменит это постановление. И мы, конечно же, как я уже сказала, будем предпринимать все шаги для того, чтобы исчерпать все средства правовой защиты внутри страны, для того, чтобы затем у нас были все основания для обращения в Европейский суд, что, собственно говоря, мы и будем делать в ближайшее время.
Отказ возбудить уголовное дело по факту похищения Леонида Развожаева следователи мотивируют тем, что Развожаев отказался подтвердить свои показания на детекторе лжи. Кроме того, по словам официального представителя Следственного комитета Маркина, следствием установлен факт пересечения Развожаевым границы Украины с Россией 15 октября 2012 года по паспорту своего родного брата. Адвокат оппозиционера Анна Ставицкая опровергает факт незаконного пересечения границы Развожаевым.
Следственный комитет не дает полную информацию и, в принципе, фактически вводит в заблуждение общественность. Потому как действительно Развожаев сначала хотел пересечь границу по паспорту своего брата и даже предпринял такие шаги, но однако очень быстро одумался и пересек границу Украины и России по своему паспорту. И об этом есть отметка в его паспорте. И представители Следственного комитета отлично об этом знают, потому что копия с страницы паспорта, где имеется отметка, имеется в материалах дела. И копия этой страницы даже была представлена в суд при избрании Развожаева меры пресечения. Я лично это видела своими собственными глазами. Поэтому говорить о том, что Развожаев незаконно пересек границу России и Украины, у Следственного комитета никаких оснований.
Между тем, в четверг предъявлено окончательное обвинение двум фигурантам так называемого болотного дела Артему Савелову и Андрею Барабанову. Адвокат Дмитрий Аграновский, который защищает других обвиняемых по этому делу, говорит, что пока о перспективах его рассмотрения говорить рано.
Я не видел этих конкретно обвинений, это же не мои подзащитные, но тем не менее, вот уже делясь впечатлениями с коллегами, там обвинения все практически как под копирку. Я думаю, что и у Савелова с Барабановым, наверное, то же самое. Но как будет развиваться, сложно сказать. Я просто не знаю, будет ли к ним присоединяться Удальцов его дело или не будет. Я думаю, пока суть до дела, хорошо бы, чтобы они к 6 марта управились. Я имею в виду с ознакомлением и с прочим. Это довольно неповоротливая машина.
9 ноября Замоскворецкий суд вынес приговор первому из участников акции на Болотной площади 6 мая Максиму Лузянину 4,5 года лишения свободы. Адвокат Дмитрий Аграновский не считает, что, исходя из этого, следует делать вывод, что приговоры другим обвиняемым по болотному делу будут еще более жесткими.
Во-первых, приговор по Лузянину не должен иметь преюдициального значения, потому что он вынесен в особом порядке, это раз. Во-вторых, что касается жесткости приговора, то ведь такие приговоры, они выносятся, исходя из политической ситуации в данный конкретный момент. Какая будет ситуация на момент вынесения приговора, я не знаю, и я далеко не уверен, что все будет обязательно плохо. Потому что все-таки уже все видят, что подобного рода дела, они никого не запугивают, то есть главной функции не выполняют. И ничего, кроме ущерба престижу Российской Федерации, не наносят. Я ни в коем случае не злорадствую, боже упаси, наоборот, переживаю, я сам большой патриот, это не шутка. Но я все-таки надеюсь, что как-то здесь будет проявлена лояльность и гуманность, потому что видно, что жестокость и жесткость не работает. Она дает только обратный эффект. Органы принимают решение, а оправдываться приходится потом президенту. Они его ставят в соответствующее положение.
Правозащитники считают узников 6 мая политзаключенными. В их поддержку проводятся акции. Одну из них 24 ноября намерены провести гражданские активисты в подмосковной Дубне. Все средства, собранные от благотворительного вечера, организаторы собираются передать родственникам заключенных. О подробностях акции «Радио Свобода» рассказал один из ее организаторов, Сергей Попов.
Насколько я понимаю, оппозиционные движения стараются перенести свою деятельность в регионы, и мы, вот как многие из организаторов этого мероприятия, участвовали в митингах, и я, в частности, выступал в Артефаке на вечере в поддержку политзаключенных, и я подумал, почему бы не сделать это в Дубне. Вот у нас достаточно хорошая аудитория тут, научный город, и я думаю, что люди откликнутся. Наша цель состоит в том, чтобы в первую очередь морально поддержать родителей и тех, кто сейчас сидит по делу 6 мая, нет по возможности собрать какие-нибудь средства для родителей, передать их прямо там в руки, на этом мероприятии. Там не будет выручки как таковой. Там будет, по всей видимости, небольшая шкатулка, в которой все желающие могут бросить по возможности какую-то денежную сумму. Мы надеемся, что придут бизнесмены, несколько человек, и сделают серьезные пожертвования. Мы знакомы с мамой Дениса Луцкевича, Стеллой. Несколько раз с ней ездили на митинг, нас попросили знакомые, как вот активистов дубнинских, помогать ей, сопровождать ее на митингах, охранять от, скажем, нашистов или же от досужего внимания СМИ, скажем так, дружественных. Вот что мы и делали. Потом она живет на линии железной дороги, которая идет от Савеловского вокзала. Она живет в Лобне, а мы живем в Дубне, нам достаточно удобно. И бывало, что мы подвозили ее с митинга до дома. То есть она близка нам хотя бы территориально, не только потому, что ее сын сейчас находится в заключении. Мы пригласили, и я надеюсь, он приедет, папа Артема Савелова.
Согласованный с московскими властями марш миллионов 6 мая на Болотной площади перерос в столкновение демонстрантов с полицией. Оппозиция обвинила полицию в препятствовании шествию и митингу, а полиция, в свою очередь, назвала действия оппозиции намеренной провокацией. Фигурантами дела о беспорядках на Болотной площади стали 18 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пакистанские талибы угрожают совершить террористические нападения на граждан Индии и индийские объекты по всему миру. Представитель талибов заявил агентству Рейтер по телефону, что такое решение принято в ответ на казнь в Индии Мохаммада Аджмаля Касаба, единственного оставшегося в живых боевика, который участвовал в вооруженных нападениях в Мумбаи в 2008 году. Российские правозащитники выступили против предложения увеличить срок армейской службы по призыву до 1,5 лет. О намерении добиваться увеличения срока службы призывников заявил газете «Известия» председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Камоедов. Известные блогеры предлагают лауреатам премии «Рунета-2012» отказаться от наград в знак протеста против присуждения премии управлению КМВД России. Блогеры подвергают управление К критике за то, что оно не отреагировало на сообщения сотрудников средств массовой информации о DDoS-атаках на их онлайн-ресурсы. В столице Дагестана, Махачкале, при попытке задержания боевика был ранен полицейский. Предполагаемый участник незаконно вооруженного формирования был убит. В Иордании уже больше недели продолжаются акции протеста против роста цен на топливо. В столице страны Аммане вчера вечером состоялись две демонстрации. Участники требовали снижения цен и освобождения задержанных ранее демонстрантов. В Пакистане жертвами взрывов и нападений в среду стали 28 человек, более 50 были ранены. В Афинах произошел взрыв около дома заместителя генерального прокурора Греции. Никто не пострадал. Повреждены 3 соседних дома и 2 припаркованные рядом машины. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила недоумение и сожаление в связи с тем, что в Афганистане за 2 дня были казнены 14 осужденных. В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, ставшего виновником автоаварии, в которой погибли 3 человека. Установлено, что он был пьян. Прокуратура Тольской области взяла под особый контроль ход расследования убийства высокопоставленного сотрудника оборонного предприятия. Украинская милиция опровергла информацию об убийстве в Одессе известного КВНщика, режиссера и телеведущего Яна Гельмана. Московский районный суд Петербурга сегодня рассматривает по существу иск профсоюза граждан России к американской поп-звезде Мадонне и организаторам ее концерта, закрытому акционерному обществу «Планета Плюс». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Таня сегодня целый день находилась в суде. Слушаем ваш рассказ. Алло.
Алло.
Татьяна, да. Вы в эфире, слушаем.
Да, да. Ну что, сейчас вот только что объявлен перерыв в судебном заседании. Вообще, надо сказать, что я не устаю удивляться, что такое громкое дело рассматривается в таком крошечном зале. Я думаю, что условия пребывания журналистов там можно приравнять к суткам. Там с трудом 3-4 журналиста... поместились, а те несчастные, которые хотели снять на камеру, по очереди протискивались, и поэтому заседание вообще задержалось на 20 минут. А во время заседания очень долго сначала истцы, потом ответчики читали свои тексты. А сначала текст искового заявления зачитал истец, представитель движения «Народный собор». И вот они там пытались объяснить, почему и как певица Мадонна оскорбила их чувства, причинила им моральные страдания, как она нарушала закон петербургский о пропаганде гомосексуализма, танцуя на фоне целующихся мужчин и предлагая зрителям поднять руки с розовыми браслетами, заранее розданными, которые должны были символизировать поддержку ЛГБТ-движения. Но когда предложено было высказаться ответчикам, а ответчиком была не Мадонна, она не приехала в очередной раз, и ответчиками были только организаторы, организация «Планета Плюс» и представители СКК, И вот они говорили, что, в принципе, они установили, вот пока шли предварительные заседания, они установили, что только один человек из пришедших из СОК на самом деле был в тот день на концерте, но и он не пришел сегодня в суд по болезни, а остальные, собственно говоря, вот видели все, что они видели, только в интернете, в записях, в Фейсбуке, на сайте Мадонны. И, в принципе, они могли не смотреть. И, по мнению ответчиков, сами истцы добровольно причинили себе моральные страдания, смотря, пересматривая по много раз вот это вот выступление Мадонны, которое их не устроило. А также вот из таких понятных и артикулированных хорошо претензий истцов было то, что они считают, что не было обеспечено вот именно то, чтобы дети не прошли, недостаточно предупредили родителей, не был обеспечен контроль. Но ответчики сказали, что вообще на момент концерта 9 августа этот закон еще не вступил в силу. Поэтому, в принципе, они не обязаны были это делать. Но, тем не менее, зная, из чего состоит концерт Мадонны, они предупреждали всячески, расклеивали, где можно, объявления, и везде это было. Была эта информация, что, в принципе, рекомендуется приходить детям, людям, начиная с 18 лет. Поэтому вот состоялось пока до перерыва такой обмен мнениями, и ответчики начали отвечать по пунктам на обвинения, а истцы начали отвечать на этот ответ. То есть каждая сторона пыталась разбить одна другую. Вот это происходило до перерыва.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Какие произведения искусства приносят вам моральное страдание? Об этом жителей Самары спрашивал корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Я читаю такие произведения, которые мне приносят моральное удовлетворение, а не моральное потрясение, моральный ущерб. Я думаю, что такие произведения очень трудно вообще-то найти. Ивана Шмелева, там, «Лето Господне» или другие его произведения. Вот это страдание. Но за это отвечать должны не авторы, а те, кто устроил в 17-м году грязный переворот.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Неприятно.
Страдаю только от фильмов, которые содержат в себе элементы религиозной пропаганды. Испытываю крайне моральные страдания. Если фильм явная пропаганда той или иной религии, продвижение ее в массы, это жутко вызывает у меня раздражение и моральные страдания. Все предметы культа религиозного, я просто жутко страдаю, когда их вижу.
Никакие моральные страдания мне не приносят произведения искусства. Если и приносят, то только дополнительную возможность размышлять, учиться анализировать, смотреть и думать.
Нет, да потому что как ты работаешь нормально, когда человек не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек нормально живет, нормально работает, ему не до ерунды, так скажем.
Нет, ну не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Что меня сейчас в настоящее время удивляет и поражает, то, что наша молодежь, есть такие ночные клубы, допустим, где фактически совокупление происходит на сцене. Даже такие конкурсы есть. Мне рассказывал не один человек, а уже очень многие, которые посещают данные заведения.
Я не испытываю неприязни. Мне все нравится. Я люблю слушать музыку. Я все люблю слушать. Я не испытываю моральных страданий от современного искусства.
Страдания моральные приносят конкретные передачи по телевидению. Фильм вчера был документальный. Ленин умер от того, что он слишком жизнь своим много отдал в России, но это невозможно. Такой ужас. Я сам историк, и я не могу себе представить, что 20-30 лет назад такое могли сказать. Это просто невозможно.
Из эстрады мне приносят моральные страдания певцы и певицы, у которых нет голоса. Нет смысла в песнях. То есть там, где отсутствует культура, где отсутствует эстетика в песне, в выступлении, меня это морально убивает. Современная эстрада идет просто мусор.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие произведения искусства приносят моральные страдания вам. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе сегодня слушал выступление нового премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили, который сказал, что если не выполнит предвыборные обещания, не уйдет, как обещал из политики, через полтора года, а будет бороться на следующих парламентских выборах. Говоря об отношениях со своим главным политическим соперником, президентом Михаилом Саакашвили, Иванишвили сказал, что не будет ставить вопрос об импичменте президенту, но подчеркнул, что как можно скорее хочет трансформировать страну в парламент. Республику. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. В ходе большой пресс-конференции в одной из тбилисских гостиниц Бедзина Иванишвили в первую очередь сделал ряд важных заявлений об отношениях с Россией. Он сказал, что разочарован холодной реакцией Москвы на его предложение по улучшению отношений, в том числе назначение специального представителя по взаимоотношениям с Российской Федерацией. Как известно, этот пост занял бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. То есть грузинский премьер дал понять, что ожидал аналогичного решения от Москвы и назначения специального представителя российского правительства по взаимоотношениям с Грузией, но не дождался. Иванишвили не считает возможным ехать в Россию в условиях, когда в Цхинвали и Сухуми действуют российские посольства. Это была цитата. Однако премьер-министр не исключил, что может встретиться с российским руководством в Европе. При этом господин Иванишвили выразил надежду на скорейшее возвращение грузинской продукции на российский рынок. Говоря о проблеме Абхазии и Южной Осетии, глава правительства с сожалением отметил, что, судя по всему, быстро урегулировать эти конфликты не удастся. Но его стратегия будет состоять в том, чтобы превратить Грузию в страну, привлекательную для абхазов и южных осетин. Об арестах ближайших соратников президента Саакашвили эта тема неоднократно поднималась на пресс-конференции. Бедзина Иванишвили жестко заявил, что все виновные понесут наказание, но он не диктует главному прокурору, кого арестовывать, а кого нет. Говоря о своих планах, Иванишвили сказал, что через полтора года покинет пост и займется общественной деятельностью, но только в том случае, если успеет выполнить все предвыборные обещания. А если не успеет, останется во власти и даже примет участие в очередных парламентских выборах в 2016 году. Премьер-министр очень резко критиковал Михаила Саакашвили за чрезмерную роскошь и строительство богатых резиденций. Однако осуществлять импичмент главы государства премьер считает нежелательным, хотя и не исключает такой возможности в принципе. При этом Иванишвили сообщил журналистам, что намерен ускорить конституционную реформу с тем, чтобы трансформировать Грузию из президентской в парламентскую республику уже не с осени 2013 года, то есть после очередных президентских выборов, а уже весной. И тем самым полномочия президента Саакашвили будут сведены на нет. Коллеги?
Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси. В России, как известно, уже вступил в силу закон об НКО. Это значит, что все некоммерческие организации, получающие деньги из иностранных источников, должны сами зарегистрироваться как иностранные агенты. Накануне с этими самыми иностранными агентами встречался в Кремле президент России Владимир Путин. О том, почему же все-таки был принят этот закон, мой коллега Владимир Карамурза беседовал с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Как, по-вашему, такое символичное ли совпадение, что президент позвал в Кремль тех, кто должен себя называть иностранными агентами?
Оно и символичное, и, на мой взгляд, симптоматичное. Конечно, оно является символом, на мой-то взгляд, на самом деле, одной из самых опасных и сравнительно новых тенденций в российской политике, а именно бессмысленности многих действий. Мне абсолютно непонятно, зачем нужен был этот закон. Вот он для чего? Да, я достаточно, может быть, слишком на чей-то взгляд, критически мыслящий человек, и в довольно большом количестве случаев считаю действия некоторых людей, отдельных организаций, а также и российской власти, незаконными, аморальными, своекорыстными, вредными для страны, вредными для большинства граждан страны. Но до определенного момента я понимал смысл. А вот в данном случае он не единственный, но один из. Я вообще не понимаю, а зачем это? Вот для чего понадобилось добиваться от уважаемых, причем уважаемых на словах в ряде случаев и самой властью тоже, организаций и их руководителей, чтобы они обозвали себя иностранными агентами. Именно обозвали, потому что совершенно понятно, что в русском языке словосочетание «иностранный агент» – это выражение с весьма негативной коннотацией. Иностранный агент – это почти шпион. А зачем это надо? Там же не сказано, что они должны на этом основании закрываться или какие-то еще там существенные ограничения. Не сказано. Там никаких, собственно, особых даже новшеств с точки зрения функционирования нет. Ведь никакой не секрет, кто откуда получает гранты. Все эти организации, которые вы, Владимир, только что перечислили, и «Мемориал», и «Хельсинская группа», и «Голос», и все-все-все-все-все, имеют прозрачную бухгалтерию. Любой интересующийся может зайти в интернете на их сайты и увидеть их бюджеты, и увидеть, откуда приходят гранты. В том числе, да, от зарубежных фондов и благотворительных организаций. Ну, зарегистрируются они в качестве иностранных агентов. Или откажутся. И что будет? Я не понимаю смысла. Поэтому это очень плохой симптом. Потому что в логике современного Аристотеля известно, что из лжи следует все что угодно. И из этой глупости само по себе вроде ничего не следует. А с другой стороны, следует, что а что там они еще придумают, тоже любой бред, который может оказаться гораздо более вредным. А уже как следствие этого симптома, действительно символ. Вот у нас президент Российской Федерации, между прочим, полковник спецслужб в запасе, несколько часов, как минимум, может быть, полдня, в Кремле проводит время в компании иностранных агентов, которых он сам туда пригласил решать, по-видимому, достаточно важные для судеб Родины вопросы. Как это понимать? Чушь как?
А вашу бытность активистам некоммерческих организаций, какие способы борьбы с ними практиковались, вот пока не дошли вот до этого способа объявлять всех поголовно иностранными агентами?
Способы были, с одной стороны, может быть, не вполне заслуживающие одобрения. Ну, по крайней мере, у меня они никакого одобрения не вызывали. Но, с другой стороны, прямо скажем, при всей их аморальности более эффективные. Ну, например, с Российским еврейским конгрессом, который возглавлял сначала весьма нежелательный с какого-то момента для власти Владимир Гусинский, а затем вроде бы неожиданно оказавшийся еще более нежелательным Леонид Невзлин. Создали, грубо говоря, параллельную структуру ФИОР, Федерацию еврейских общин России, порекомендовали лояльным власти бизнесменам спонсорские взносы направлять не сюда, а туда. Ну, естественно, приветили лидеров ФИОР на высшем уровне государственного руководства. И тем самым как бы РЭК отодвинули от заметной, первой, по крайней мере, роли в еврейской общине России. А затем в силу понятных причин и тем, кто там остался, дали понять, что Невзлин нежелателен. Ну, может быть, даже и то, что Осовцов тоже нежелателен. То есть эта организация формально сохранилась, но фактически, конечно, она перестала быть системообразующей в еврейской общине. То есть, ну, так скажем, без прямого насилия по отношению к организации, путем использования административного ресурса в первую очередь, ну и политической разводки во вторую. А с «Открытой Россией» это еще проще поступили. Взяли да арестовали все счета, потому что все деньги, которые жертвовали акционеры ЮКОСа, объявили ворованными.
Александр Осовцов. На фоне усугубления конфликта между Израилем и группой «Хамас» на обочине внимания прессы стало завершение трехдневного азиатского тура президента США Барака Обамы. Пробел восполнит Юрий Жигалкин.
Первый тихоокеанский президент, так любит называть себя Барак Обама. Отчасти это намек на его происхождение. Он родился в центре Тихого океана на Гавайях. Отчасти попытка отчеканить формулировку для учебников истории. Если его предшественники рассматривали регион как площадку для стратегического противостояния или с 90-х годов как потенциальный рынок, то президент Обама ясно смещает экономические и политические приоритеты США от трансатлантического к транстихоокеанскому партнерству. Этот визит был богат символическими событиями. Первое посещение президентом США Бирмы и Камбоджи. И введен на соглашение. Но участники переговоров в Пномпене начали договариваться о создании крупнейших торговых блоков, которые могут превратиться в доминирующую силу в мировой торговле. По традиции, встречи президента Обамы в Азии привлекли внимание и к американо-китайским торговым отношениям. Президент Обама был объектом жесткой критики во время президентской кампании за то, что в американо-китайской торговле существует созданный Китаем искусственный дисбаланс. Мой собеседник Михаил Бернштам, экономист-сотрудник Гуверовского института, с этим не согласен.
Все экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами являются взаимовыгодными. Выигрывают и Китай, и Соединенные Штаты. С одной стороны, Китай получает огромный экспорт технологий и знаний, посылает студентов в Америку и импортирует технологию из Америки. С другой стороны, Соединенные Штаты получают дешевые китайские товары. Кроме этого, не надо забывать, что Китай помогает колоссально Соединенным Штатам в настоящих условиях долгового кризиса и бюджетного кризиса Соединенных Штатов держать низкие проценты по обслуживанию государственного долга. Китай сейчас имеет самые крупные валютные резервы в мире – 3 триллиона 300 миллиардов долларов. Из них почти 2 триллиона долларов – это американские ценные бумаги. Без помощи Китая просто Америка не могла бы позволить себе в условиях рецессии и медленного выздоровления иметь такой большой дефицит бюджета. Были бы высокие процентные ставки, трудно обслуживать долг. Китай помогает Америке, всем взаимовыгодно.
Профессор, но критики считают, что для Китая это способ финансировать свой экспорт, соблазняя США дешевым кредитом, что в общем плохо для США.
Китай, естественно, имея профицит торгового баланса с Соединенными Штатами, в значительной степени финансирует свой собственный экспорт. Этот экспорт Китаю исключительно важен и выгоден. Для Соединенных Штатов это выгодно по той простой причине, что это снижает инфляцию, поскольку импортные цены являются низкими, дешевые китайские товары. И плюс Соединенные Штаты, повторяю, только за счет этого имеют возможность в общем-то, стимулировать свою экономику огромными расходами и, в общем-то, сдерживать каким-то образом проценты по обслуживанию государственного долга.
А как насчет упреков в том, что в Китай экспортируются американские рабочие места?
Эта проблема существует, но в силу объективных факторов, в общем-то, смягчается и будет очень быстро смягчаться за счет того, что в последние 5 лет в Соединенных Штатах произошла энергетическая революция. Соединенные Штаты будут экспортером уже, нетто-экспортером природного газа. Соединенные Штаты через несколько лет будут самым большим производителем нефти в мире, а еще через 15 примерно лет они будут нетто-экспортером нефти. За счет этого энергия в Соединенных Штатах, сейчас природный газ, а дальше и нефть, будут дешевле, чем, скажем, в Китае. И поэтому в Соединенных Штатах начинает уже возрождаться и будет продолжать возрождаться быстрыми темпами промышленность, которая является энергоемкой. И рабочие места будут возвращаться в промышленность за счет этого фактора, и поэтому эта проблема конфликта с Китаем вот на этом уровне она будет сглаживаться.
Как в этом контексте тихоокеанских торговых отношений выглядит Россия?
России выгодно то, что она получает дешевые китайские товары и является крупным поставщиком нефти и природного газа в Китай. Но роль России будет снижаться. Если мы посмотрим на перспективу торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы обнаруживаем, что Россия остается на обочине. Вот что происходит. К концу 2013 года завершается образование Транс-Тихоокеанского партнерства. Там будет 11 членов, включая Соединенные Штаты, Южную Корею, Японию, Таиланд, В 2015 году образуется другое региональное партнерство свободной торговли, гигантское, которое будет называться «Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство». Таким образом, Соединенные Штаты, Китай, Япония и Мексика, то есть Канада, крупнейшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, окажутся в системе свободной торговли. Россия туда не входит.
Экономист Михаил Берштам. Миланский симфонический оркестр имени Верди много гастролирует по разным странам, однако в Россию этот коллектив приезжает впервые. Турне предполагает всего 2 дня концерта. В ближайшее воскресенье в Большом зале Московской консерватории и затем в Академической капелле Петербурга, рассказывает Лиля Палевелева.
Сообщается, что на концерте Миланского симфонического оркестра станут услаждать не только слух, но и обоняние. Зал будет наполнен ароматами, о которых рассказывает посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланти.
Мы захотели наполнить зал консерватории сухими ароматическими смесями, которые изготавливает стариннейшая в Европе аптека из Флоренции. Это аптека начала свою деятельность в 1600 году. Мы надеемся, российские меломаны смогут по достоинству оценить эту парфюмерную композицию, которая является столь древней.
И вот комментарий ректора Московской консерватории Александра Соколова.
Кстати говоря, идею совмещать музыку с обонянием впервые на таком концептуальном уровне представил Скрябин, потому что его неосуществленная мистерия, она как раз и подразумевала совмещение всех, так сказать, рецепторов, обеспечивающих вот это высшее блаженство, то есть слуха, обоняния и зрения. И, соответственно, вот эта светомузыка, это всем известно, а то, что он подразумевал еще и ароматы и движущуюся архитектуру. Правда, все это должно было происходить на берегу озера в Индии, еще плюс ко всему. Но, тем не менее, вот скрябинская идея здесь где-то отзывается.
Знатоки высоко оценивают Миланский симфонический оркестр имени Верди, хотя это достаточно молодой коллектив. Слово его художественному руководителю Рубену Яйсу.
Деятельность наша началась в 1993 году, и в следующем году мы отмечаем свое 20-летие. Я должен подчеркнуть нашу особую связь с Россией в связи с тем, что основатель нашего коллектива вместе с знаменитым главным дирижером был русским, это Владимир Дельман. Таким образом, наш коллектив появился по желанию, по воле отчасти Владимира Дельмана, русского музыканта, который хотел предоставить возможность молодым талантам, молодым исполнителям раскрыться и начать свою деятельность в социальном аспекте и в этом социуме реализоваться. Действительно, средний возраст исполнителей в нашем оркестре равен 32 годам. Мы очень рассчитываем на то, что вот эта молодая энергетика поможет делу продвижения музыки. После смерти маэстро Владимира Дельмана место главного дирижера оркестра занял Рикардо Шайли, который занимал это место до 2005 года. А с 2005 года у нас начинается новая история. Мы вообще являемся первым коллективом музыкальным, который избрал на место главного дирижера женщину. Ей стала китаянка Джан Сянь.
Основная публика оркестра элитарная, однако параллельно, это уже только в своей стране, музыканты выступают перед совсем другой аудиторией. Это уже чистой воды просветительство.
Я хотела бы подчеркнуть тот аспект, который касается социальной миссии нашего коллектива. Помимо того, что в рамках фонда Миланского симфонического оркестра и симфонического хора имени Джузеппе Верди у нас есть несколько проектов. Все они, естественно, имеют целью популяризации вокально-хорового искусства и музыкальной культуры. Это и специальные проекты для детей и родителей, образовательная программа для учащихся средней школы, большой симфонический хор юношей и мальчиков разного возраста, проведение инициатив музыкальных утренних спектаклей и других проектов в рамках нашей деятельности. И для нас очень важна также социальная составляющая. Это выступление в различных социальных структурах, от детских садов, школ, больниц до тюремных изоляторов, где мы стараемся создать свои местные музыкальные коллективы, Опять же, с миссией изменить мир к лучшему под воздействием музыки. Таким образом, музыка встает на социальную службу. Она является социальной поддержкой.
Вернемся к российскому турне. Предмет особой гордости Миланского оркестра – скрипка Франческо Руджери, изготовленная в Кремоне в 1697 году. Так вот, солистка оркестра Франческо Дега исполнит на ней опус Паганини. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсеры Олег Львов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.